Людмила Лобачева. Нелегальный семейный подряд. Не прошло и пары дней, как Денис устроился на работу дворником. Ему для работы выделили участок, который представлял собой длинный тротуар вдоль ограды стадиона. По этому тротуару ходило много людей на трамвайную остановку и на стадион. Зима в этом году выдалась ранняя и снежная, с частыми оттепелями. Денису, как и всем дворникам, надо было к работе приступать в 5 утра. Я видела, с каким трудом в такую рань приходится просыпаться Денису. Уговаривала его бросить эту каторжную работу, буквально висела у него на шее, не желая отпускать. Он осторожно разжимал мои руки и говорил: «Надо, Федя, надо». Наскоро хлебнув кофейку, убегал. Родители его пока ни о чем не догадывались. Их спальня была далеко от входных дверей. В 7:30 утра Денис приходил домой. Просыпались родители и думали, что Денис возвращался с утренней пробежки. Хвалили его. Он подмигивал мне, а я еле сдерживала смех. К 9:00 родители уходили на работу, а мы с Денисом шли на занятия в университет. Иногда Денису приходилось работать днем, когда на улице были гололед или оттепель. Тогда Денис посыпал тротуар песком. За этим занятием его увидел отец, проезжая мимо на служебной «Волге». Вечером Андрей Петрович пригласил Дениса и меня в свой кабинет и тихо, чтобы не слышала, Ираида Сергеевна спросил: «Чего вам не хватает?» Мы с Денисом переглянулись, не понимая, о чем идет речь. Денис ответил: «Да много чего не хватает». «А с этим придется немного подождать. Сейчас для вас главное получить хорошее образование, а наработаться вы еще успеете за свою жизнь», — сказал Андрей Петрович. На что Денис возразил: «Как хочешь, отец, я с работы пока увольняться не буду. Мне она не мешает, наоборот, для меня это хорошая физическая нагрузка и, опять же, на свежем воздухе». «Ладно, уже то радует, что вы не лодыри», — махнув рукой, сказал Андрей Петрович и посмотрел на меня. Как потом оказалось, и про мою шабашку Андрей Петрович уже знал от мужа Нины Федоровны. Тот встретил отца Дениса во дворе и принялся ему меня расхваливать. Таким образом, Андрей Петрович стал невольно посвященным лицом в суть наших с Денисом нелегальных трудовых доходов. Ведь Денис тоже работал без трудовой книжки. Одна Ираида Сергеевна в нашей семье пока пребывала в полном неведении. Все шло более-менее спокойно, пока не возникло одно неожиданное обстоятельство. Вдруг помочь Денису по утрам чистить тротуар от снега взялся Андрей Петрович. Он для этого даже лопату специальную купил, и никакой возможности его отговорить от этого не было. Они с Денисом ни свет, ни заря облачались дома в спортивные костюмы и в них уходили трудиться. Стадион был недалеко от обкомовского дома, примерно в 20 минутах ходьбы. Спецовка Дениса и его орудия труда хранились в специальной коптерке на территории стадиона. Там же оставлял свою лопату и курточку Андрей Петрович. Ираида Сергеевна, видя по утрам возвращающихся, как она думала с пробежки, бодреньких, румяненьких сына и мужа, хвалила их. Говорила, что неплохо бы и ей со мной к ним присоединиться. Я не в силах сдержать смех, фыркала. Она укоризненно смотрела на меня, а я думала, что будет, когда она узнает всю правду. Но пока ей было не до этого. Приближался Новый год, и надо было приготовить всем подарки и запастись в спецраспределителях деликатесами. А у меня перед самым Новым годом вышла на работу прежняя уборщица, и я осталась без работы. Правда, я успела получить оплату за свой труд за 2 месяца. Хотела свои услуги вместо домработницы предложить Ираиде Сергеевне, но не рискнула. После того, что я натворила у них на кухне, вряд ли бы она мне доверила блюсти всю квартиру. Вскоре я нашла новую шабашку. Мне моя однокурсница предложила заняться бизнесом, связанным с самоиздатом. Мне предстояло перепечатать на машинке роман Солженицына «Раковый корпус». Пообещали за каждую страницу заплатить по рублю. У Дениса дома была печатная машинка, и хоть у меня не было никакой практики работы на ней, я согласилась. Сначала научилась печатать только одним пальцем, потом намострячилась обеими руками, и дело пошло. Заодно я узнавала, какие страшные времена были в нашей стране. Мне почему-то верить в это не хотелось. Шла перестройка, и столько всякой грязи вылезло, что все прошлое чернили без разбору. Заметные перемены стали происходить и в дружной компании областных чиновников. Между ними стали часто возникать трения на политической почве. Одни из них во всем поддерживали Горбачева и его преобразование в стране. Другие, среди которых был мой свекр, Горбачева осуждали, говорили, что он продался врагам. Ираида Сергеевна была в оппозиции Андрею Петровичу. Она восхищалась до умиления Горбачевым и его женой Раисой. Мы с Денисом соблюдали нейтралитет, но я больше склонялась в сторону Андрея Петровича. Незаметно подошел Новый год. Мы с моей бабушкой надеялись, что на него вернутся из-за границы мои родители. Но отец сообщил, что приедут чуть позже. Радовало то, что половину долгов мы уже смогли погасить. Встречать Новый год нас с Денисом пригласила в гости дочка председателя облсполкома Илона. Это на ней мечтала Ираида Сергеевна женить сына. Мне было интересно посмотреть на эту особу. На нашей свадьбе ее не было. Она тогда училась в Москве, в МГИМО, и была где-то на практике. Илона оказалась симпатичной, модной девушкой, ростом немного выше меня. Она приняла нас приветливо, Денис нас познакомил. Илона по-свойски взяла меня под руку и повела в просторный зал с наряженной красивой елкой и шикарно накрытым столом, чтобы представить своим друзьям. Как я поняла, все они являли собой золотую молодежь нашей области, которую теперь называют мажорами. С несколькими из них я уже была знакома, остальные проявили ко мне интерес. Девушки рассматривали меня с нескрываемым любопытством, парни оценивающие. Точь в точь, как их предки на моих важных смотринах. Мы все сели за стол, проводили старый год. Одна девушка стала вдруг рассказывать, как хорошо жить в Англии. Она там была по нововведенному обмену студентами. Другая девушка ее оборвала и сказала, что все англичане ужасные, расчетливые скряги, что у нас в Союзе жить 100 раз лучше, несмотря на тотальный дефицит. А я, глядя на деликатесы на столе, думала, уж им ли говорить о дефиците. Мы встретили Новый год, потанцевали под модный кассетный магнитофон, посмотрели телевизор. Потом кто-то включил видео с порнухой. Все стали смотреть. Я поняла, что для этой компании порнофильмы – дело привычное. Одна я здесь была белой вороной. Я заметила, что Денис внимательно наблюдал за тем, как я реагирую на происходящее на экране. А я про себя ужасалась. Как можно сниматься в таких фильмах? И, честно говоря, мне было одновременно любопытно и стыдно. Под утро, когда мы с Денисом отправились домой, Я ему строго сказала: ко мне такие методы не применять. Он рассмеялся и произнес: как скажешь. Продолжение следует. Читала Лариса Мерзлякова.